Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 91-я серия проекта, посвященного необычным, неординарным, из ряда вон смертям. Впрочем, вот уже 21-ю серию мы действуем в режиме, ну, если хотите, второго сезона, где обращаемся не столько к смерти, сколько к жизни людей, которые умудрились родиться и умереть в одну дату, но в разные, разумеется, годы. Я тут подумал, что в последних сериях, по моему ощущению, может быть, оно неправильное, но вот подумалось мне, что в последних сериях я как-то в основном в каждой серии обращался к одной масштабной фигуре, иногда максимум к двум. Давайте как-то вот расширим сегодня эту грядку, немножко сменим курс, и сегодня попробую рассказать о нескольких фигурах, более известных или менее известных. Некоторые из них, я прекрасно отдаю себе в этот отчет, могут показаться, может быть, совершенно неинтересными с нашей сегодняшней точки зрения или совершенно неважными, но интерес, известность и важность, как мне кажется, довольно условные понятия, потому что то, что интересно одному, конечно, может быть, не интересно совершенно другому. И, опять же, мы не знаем имя, которое сегодня, может быть, не привлекает большого интереса, через какое-то количество времени заиграет новыми красками. Так что я стараюсь идти в хронологическом, во-первых, порядке, а во-вторых, ничего не упускать и все-таки говорить о тех людях, о которых есть, ну, как какое-то хотя бы количество информации, и люди, которые, ну, мне кажется, действительно что-то как-то где-то сделали. Ладно, несколько имен. Начнем с Теодора Стига. Это французский политик. Он родился 19 декабря 1868 года в Либурне в семье пастора и директора высшего школьного управления. Он получает в Сорбонне юридическое образование, начинает преподавать, но в 1904 году забрасывает это дело и становится депутатом. Главный момент, который его занимает, это дети и образование. Это привело к тому, что он назначен министром народного просвещения и изящных искусств. Этот момент интересен тем, что вот возможность, да, найти параллельную тему. Именно этот момент приводит нас к тому, что Стиг был вынужден вести административное расследование по факту кражи Моны Лизы. Как вы знаете, картина была украдена из Лувра 21 августа 1911 года, и Стигу нужно было разобраться в вопросе, как такая картина вообще могла быть украдена из такого крупного музея. Если говорить об этой краже, там длинненькая история, но если вкратце, то Лувр, конечно, тут же закрыли на неделю. Под подозрение попали многие люди, в том числе люди известные. В этом смысле принято упоминать поэта Гийома Аполлинера. На допрос вызвали Пабло Пикассо, и даже его арестовали и заключили в тюрьму. Вот уж строка в биографии, да, попасть в тюрьму за кражу Моны Лизы, которую ты, к тому же, не совершал. И Аполлинер, и Пикассо позже были оправданы, а настоящим преступником был сотрудник Лувра Винченцо Перуджо. Он вошел в здание музея в обычный час, спрятался в шкафу с метлами, а после закрытия музея вышел с картиной, спрятанной под пальто. Мотивы некоторым представляются спорными, но, что называется, общая версия гласит, что Перуджо был итальянским патриотом и считал, что картина Леонардо должна быть возвращена в Италию. Хотя есть версия, что кража была задумана несколькими людьми для того, чтобы повысить стоимость этого шедевра. Ну и правда, до того, конечно, известная, но не так глобально. После этой истории с похищением Мона Лиза действительно превратилась в самую узнаваемую картину мира, цену которой сегодня вообще, наверное, довольно трудно определить. 2 года картина хранилась в квартире Перуджо, пока тот не был пойман, по сути, сам себя выдал, попытавшись продать шедевр директору галереи Уффици во Флоренции. Картину и правда выставили ненадолго в Уффици, но 4 января 1914 года вернули в Лувр. Перуджо отсидел 6 месяцев в тюрьме, но был провозглашен патриотом Италии, и кража Моны Лизы действительно была событием глобальным, событием международным, а может быть, это была вообще самая первая в мире истинно международная сенсация. Сведения об этом, догадки, источники, какие-то интервью, ход расследований, возможно, и фантастический, все это бесконечно появлялось на полосах газет. И эти газеты, наверное, сменили свою главную тему за практически 2 года только один раз во время гибели «Титаника». Но вернемся к Стигу. В дальнейшем он был министром внутренних дел, сенатором, генерал-губернатором Алжира. Там он смог инициировать крупные ирригационные проекты для повышения продуктивности сельского хозяйства, политику, которую он позже повторил в Марокко. Он стал известен как губернатор воды, прозвище у него было такое, водный губернатор. Вернувшись во Францию, Стиг стал министром юстиции. Затем был направлен, собственно, в Марокко. В итоге вообще стал президентом Сенатской комиссии по колониям. Хотя нет, в итоге он все-таки стал премьер-министром Франции. Правда, ненадолго. Его правительство продержалось 40 дней. Под конец жизни, до самой смерти, он был президентом Федерации молодежь на открытом воздухе. Миссия этой организации состоит в том, чтобы облегчить доступ к отдыху и развлечениям детям и подросткам. В сентябре 1939-го, мне кажется, мы будем к этому возвращаться, поскольку подходим к этому времени исторически, да, и как-то в связи со многими именами будем упоминать в ближайших сериях Вторую мировую войну. Так вот, в сентябре 1939-го началась война, и после перемирия с Германией на конгрессе Виши Стиг добровольно воздержался при голосовании по вопросу передачи конституционных полномочий маршалу Петену. Скончался Теодор Стиг 19 декабря 1950 года в Париже, в день, когда ему исполнилось 82 года.
Стаховский лайф на маяке.
Второе имя сегодня – это Исай Шур, немецкий и израильский математик, хотя некоторые любят добавить, что еще и российский математик, но действительно, родился он в Российской империи, в Могилеве, 10 января 1876 года, в еврейской семье купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Мовши Шаевича Шура и Голды Шмулевны Ландо. В возрасте 13 лет Шур отправился в Лиепая, это Курляндия, да, ныне Латвия, где Шур посещал немецкоязычную гимназию и на последнем экзамене получил высшую оценку и золотую медаль. В октябре 1894 года Шур поступил в Берлинский университет, сосредоточился на математике и физике. По окончании университета он пришел к выводу, что его шансы на успех в Российской империи весьма скудны, и принял решение остаться в Берлине. Работал в Боннском и Берлинском университетах, получил личную профессорскую должность. В 1922 году был принят в Прусскую академию наук. Во времена нацизма вышел закон о том, что служащие, которые принимают непопулярные политические взгляды или которые были евреями по происхождению, должны быть освобождены от должности. Это касалось и Шура, но поскольку до Первой мировой войны он был прусским чиновником, ему разрешили участвовать в некоторых специальных лекциях. Многие его ученики, многие его коллеги бежали из страны. Шур чувствовал себя несколько потерянным, одиноким. И как-то даже сказал своей жене, что если его вызовут в гестапо, он покончит с собой. Жена, конечно, разволновалась и сама решила встретиться с гестапо вместо него, сказав, что муж сейчас находится на лечении за пределами Берлина. Ее спросили, почему они до сих пор вообще находятся в Германии. Ответ был очень простым. Не было денег, ведь эмигрирующие немцы должны были, помимо всего прочего, еще уплатить перед отъездом налог Рейха на, так сказать, миграцию. И в конце концов вопрос все-таки удалось решить, и Шуру удалось покинуть Германию в начале 1939 года, однако его здоровье было уже серьезно подорвано. Он отправился к дочери в Берн, туда же через несколько дней приехала его жена, и там они пробыли несколько недель, а затем эмигрировали в Палестину. Два года спустя, 10 января 1941 года, в свой 66-й день рождения, Исай Шур умер в Тель-Авиве от сердечного приступа. Шур – фигура, конечно, выдающаяся в математическом мире, в мире физических дисциплин. Он занимался теорией конечных групп и их представлениями, широко известен как автор леммы Шура, теорем Шура. В его честь назван тест Шура, позволяющий дать оценку норме интегрального оператора, что позволяет, в свою очередь, делать вывод о его непрерывности. А есть еще индекс Шура, индикатор Шура, двойственность Шура-Вейли, теорема Шура-Зассенхауса и многое другое.
Стаховский лайф на маяке.
Еще один француз в сегодняшней серии – Жан-Пьер Бенвиль, журналист и историк. Он родился 9 февраля 1879 года, выходец из семьи, приверженной республиканским ценностям. Жак Бенвиль учился в лицее Анри IV, затем год на юридическом факультете Парижа. Первой его работой стал труд, посвященный Людвигу II Баварскому. Он даже поехал в Баварию, где стал приверженцем идеи монархизма, что, как сами понимаете, было коренным поворотом. Сын республиканской семьи, свободный мыслитель, в некотором роде даже вольтерьянец, и вдруг роялист. Он превозносил политику французской монархии, беспокоился о слабости демократии перед лицом германской власти. Речь, конечно, о Третьей Французской Республике и о идеях, которые начали господствовать в Германии в 30-е годы 20 века. Бенвиль описывает французский национализм как источник немецкого национализма и, следовательно, коренную причину катастроф 1870 и 1914-18 годов. Здесь надо отметить, что, пожалуй, прежде всего Бенвиль известен своей пророческой, как мы сегодня понимаем, критикой Версальского договора, составленного по итогам Первой мировой войны. Он говорит, что Версальский договор слишком суров по мелким пунктам и слишком мягок по основным. Он говорит, что этот договор приведет Германию к мести, и никто ее от этого не удержит. Он предупреждает, что договор создает патовую ситуацию, при которой 40 миллионов французов имеют в качестве должников 60 миллионов немцев, долг которых не может быть погашен в ближайшее время, там, в ближайшие 30 лет. Его крупные работы включают историю Франции, историю двух народов. Он неоднократно хвалил Вестфальский договор, завершивший в 17 веке 30-летнюю войну в Священной Римской империи, как дипломатическое соглашение, наилучшим образом подходящее для обеспечения мира в Европе. Изначально он приветствовал итальянский фашизм, но довольно быстро отошел от этих позиций после того, как узнал о насильственных действиях Бенита Муссолини. Бенвиль был назначен на должность председателя Французской академии в 1935 году, но занимал эту должность недолго. Его здоровье было уже довольно плохим, и вскоре он умер 9 февраля 1936 года в свой 57-й день рождения. Похороны Бенвиля не прошли, что называется, мимо. Во время похорон 13 февраля 1936 года похоронная процессия вызвала из-за медленной скорости передвижения настоящую пробку. И тогда министр-социалист Леон Блюм даже был схвачен и чуть не убит толпой во время шествия, но он умудрился выжить и... Он был премьер-министром даже некоторое время. Эта насильственная агрессия вызвала, конечно, огромные эмоции. И был собран отдельный митинг, такая демонстрация протеста, которая прошла от Пантеона до Бастилии, тоже, конечно, не исключив стычки.
Стаховский лайф. На маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Здесь 91-я серия цикла «Немножечко смерти». И вот уже 21-ю серию подряд мы вспоминаем во втором, что называется, сезоне людей, которые умудрились родиться и умереть в один день, в разные, разумеется, годы. Сегодня я обещал несколько имен, и мы все еще пребываем во второй половине 19 века, но как-то вот постепенно уже приближаемся к его концу. Следующее имя сегодня – это Фрида фон Рихтгоффен. Немецкий интеллектуал, писатель в больших кругах. Она известна как жена британского писателя Дэвида Герберта Лоуренса, автора знаменитейшего романа «Любовник леди Чаттерли». Отсюда первый вопрос: не является ли Фрида фон Рихтгоффен прообразом леди Чаттерли? И ответ довольно прост, конечно, является. Впрочем, и не только ее. Но по порядку. Эмма, Мария, Фрида, Йоханна, баронесса фон Рихтгоффен, известная также как Фрида Уикли, Фрида Лоуренс или Фрида Лоуренс Равальи, родилась 11 августа 1879 года в Меце, оживленном городе в Эльзас-Лотарингии. То есть родилась она, получается, по большому счету, во Франции. Ну или окей, это граница Франции и Германии. Отец ее был инженером в немецкой армии. Говорят, что он прокутил свое состояние, поэтому вот был вынужден работать. Но главное, конечно, что отец ее был бароном, то есть такая приличная вся из себя семья. Фрида посещала католическую школу в Меце, затем была отправлена в школу-интернат в Шварцвальде. В 1899 году она вышла замуж за Эрнеста Уикли, британского филолога, с которым завела троих детей. Они приехали в Ноттингем, где Эрнест получил работу в университете, и в 1912 Фрида познакомилась с писателем Дэвидом Гербертом Лоуренсом, бывшим учеником ее мужа. К тому же он был еще на 6 лет ее младше. По-моему, на 6, если я не ошибаюсь. Она моментально в него влюбляется, бросает мужа, уезжает с Лоуренсом на континент, оставив детей на попечение отца. Они приезжают в Мец к родителям Фриды. Лоуренса там вскоре арестовывают, подозревая в шпионаже в пользу Британии. После вмешательства отца Фриды пара смогла отправиться в Италию. В 14 году Фрида получает развод и возможность выйти замуж за Лоуренса. Некоторое время они проводят в Англии, но эту жизнь вряд ли можно назвать простой. У Лоуренса всегда было довольно слабое здоровье из-за туберкулеза, а его заработок как писателя был довольно низок. Они переезжали из одного места в другое, пока, наконец, не решились вообще махнуть через океан, чтобы оказаться в Таусе. Это американский штат Нью-Мехико. Через несколько лет Фрида и Лоуренс вернулись в Европу и поселились на вилле Миранда в Тоскане. Но в 30-м году Лоуренс умирает, не дотянув до 45-летия, и Фрида снова выходит замуж, на сей раз за итальянского офицера Анджело Равальи. Умирает Фрида фон Рихтгоффен в свой 77-й день рождения, 11 августа 1956 года, все в том же Таусе. Ранчо, которое она занимала в Нью-Мехико, теперь принадлежит университету Альбукерка. Подробную информацию о Фриде, если станет как-то совсем интересно, можно найти, например, в не так давно опубликованной книге Фрида британской писательницы Аннабель Эбс. Я не буду, конечно, ее тут полностью пересказывать, но там, например, говорится, что на измену мужу Фриду склонила ее сестра, которая была любовницей психоаналитика Отто Гросса. И в какой-то момент Гросс не отказался иметь обеих сестер в полном смысле этого словосочетания. Или приводятся подробности бракоразводного процесса с Уикли, который на суде заявил, что жена ему активно изменяла, а английские законы того времени в таком случае отнимали детей у матери и оставляли их с отцом. С Лоуренсом жизнь тоже была не сахар, супруги периодически поколачивали друг друга, и тут надо еще прикинуть, кто кого, учитывая, что Фрида была не только старше, но и крупнее. Что до романа «Любовник леди Чаттерли», то сегодня есть мнение, что в жизни все было еще более непристойно, чем в книге. А сама книга, как известно, часто запрещалась. И, в общем, не только из-за каких-то откровенных сцен, что ли, или сексуальности, но и из-за использования слов, которые мы можем назвать матерными. Это сейчас мы спокойно читаем этот роман, есть даже неплохие экранизации. Могу отметить картину 1955 года с великой Даниэль Дарье в главной роли и Например, сериал BBC 2015 года с Холидей Грейнджер и Ричардом Мэдденом. Ах да, вообще-то Лоуренс одно время думал о том, чтобы назвать свой роман «Нежность».
Стаховский лайф на маяке.
Ну и последнее имя на сегодня. Имя, мне кажется, довольно значимое. Может быть, среди всех остальных это наиболее значимое имя в сегодняшней подборке. Это Лоуренс Оутс, офицер британской армии и исследователь Антарктики. Оутс родился в 1880 году в Путне, в Лондоне, в семье богатых землевладельцев. Учился в Итоне, но бросил учебу меньше, чем через 2 года из-за проблем, здесь можно сказать по-разному, то ли из-за проблем с учебой, то ли из-за проблем со здоровьем. В общем, у него была дислексия, и это, конечно, ему страшно мешало. В то же время он решил заняться военной карьерой, и в 18 лет он был командирован в 3-й батальон Западно-Йоркширского полка. Он участвовал во 2-й англо-бурской войне, принимал участие в операции в Трансваале. В марте 1901 года огнестрельное ранение разбило его левую бедренную кость, сделав ее на дюйм короче правой. В звании лейтенанта Оутс покинул Кейптаун после подписания мира в Южной Африке. Потом он стал капитаном и служил в Ирландии, Египте и Индии. Главным делом его жизни и делом, в связи с которым его, собственно, вспоминают, благодаря чему он вошел в историю, это экспедиция Терра-Нова. В 1910 году Оутс подал заявку на участие в экспедиции Роберта Фолкон-Скотта к Южному полюсу и был принят главным образом в силу имевшегося опыта обращения с лошадьми, а кроме того он мог сделать взнос в 1000 фунтов в фонд экспедиции. Это на 2019 год, в деньгах 2019 года, что-то порядка 100 тысяч фунтов стерлингов. Оутс много раз не соглашался со Скоттом по вопросам управления экспедицией. Их природа раздражала друг друга, вспоминает участник экспедиции Фрэнк Дебенхэм. Когда Оутс впервые увидел пони, которых планировали использовать в этой экспедиции, то он попросту ужаснулся. Животные, по его мнению, были слишком старыми. Позже он сказал, невежество Скотта относительно похода с животными колоссально. В своем дневнике он отмечал, как же ему не нравится Скотт, но в то же время замечал, что резкие слова часто были результатом жестких условий. Скотт, в свою очередь, назвал Оутса веселым старым пессимистом и добавлял, что солдат на все смотрит мрачно, но я понял, говорит он, что это его характерная черта. Скотт Оутс и другие члены экспедиции отправились на Южный полюс 1 ноября 1911 года. 18 января, через 79 дней, они, наконец, достигли полюса. Только для того, чтобы обнаружить палатку, которую норвежский исследователь Руаль Амундсен и его команда из 4 человек оставили в их лагере в Полхайме. Внутри палатки была записка Амундсена, в которой сообщалось, что его группа достигла Южного полюса 14 декабря 1911 года, то есть опередила группу Скотта на 35 дней. На обратном пути экспедиция Скотта столкнулась с чрезвычайно трудными условиями, главным образом из-за исключительно неблагоприятной погоды, конечно, плохое снабжение продовольствием, травмы, полученные различным образом в результате падений, последствия цинги, обморожения. Ноги Оутса, в частности, были очень сильно обморожены, и он быстро начал слабеть. Скотт написал в своем дневнике 5 марта: «Ноги Оутса в ужасном состоянии, бедный солдат едва жив». Травмы Оутса заставляли группу отставать от графика, а пропитание было в обрез. И 15 марта Оутс сказал своим спутникам, что он не может идти дальше, и предложил оставить его в спальном мешке. Они отказались, и в тот день Оутс смог пройти еще несколько миль, но ночью его состояние ухудшилось.
Стаховский лайф на маяке.
Согласно записи дневника Скотта, от 16 или 17 марта, Скотт сам не был уверен в дате, Оутс выполз из палатки в метель. На воздух температурой минус 40 градусов по Цельсию, конечно, навстречу своей смерти. Он сказал: «Я только выйду на воздух, может быть, вернусь не скоро». Скотт пишет: «Мы знали, что бедный Оутс шел к смерти, но хотя мы пытались отговорить его, мы знали, что это был акт смелого человека и очень доблестного английского джентльмена». 17 марта 1912 года. Исполнилось Оутсу в этот день 32. Ну, то есть Оутс, по большому счету, решил покончить с собой, понимая, как он мешает движению группы, понимая, что он подвергает смертельной опасности товарищей. Скотт, Уилсон и Бауэрс продолжали движение еще 20 миль к продовольственному депо «Уантон», которое могло их спасти, но пойманные в погодную ловушку и слишком ослабевшие и замерзшие, чтобы продолжать идти, они умерли 9 дней спустя за 18 миль от цели. Их замороженные тела были обнаружены поисковой группой 12 ноября. Тело Оутса так и не было найдено. Около того места, где он, как предполагалось, умер, поисковая группа установила пирамиду из камней и крест с надписью «Здесь погиб доблестный джентльмен, капитан Оутс из драгунов Инискиллинг». В марте 1912 года, возвращаясь с полюса, он долго шел пешком до самой смерти в метель, чтобы попытаться спасти своих товарищей, столкнувшихся с большими трудностями. Самопожертвование Оутса является одним из самых запоминающихся примеров такого рода в новейшей истории. Спальный мешок Оутса из оленьей шкуры был найден и теперь экспонируется в Музее Полярного научно-исследовательского института Скотта в Кембридже вместе с другими предметами этой экспедиции. В Гэмпшире есть музей Оутса. В 1913 году офицерским братством был возведен памятник Оутсу в приходской церкви Святой Марии Богородицы в деревне Гестингторп, графство Эссекс. Но это все, конечно, лишь малая часть. Память Лоуренса Оутса увековечена на множестве памятников, установленных в честь всех пятерых погибших членов экспедиции «Терра Нова». Обратите, пожалуйста, внимание на картину художника Джона Долмана. Совершенно душераздирающая картина, которая называется «Очень доблестный джентльмен». И эта картина как раз посвящена смерти Оутса. В фильме Фрэнка Капра «Дирижабль» об американской экспедиции на Южный полюс в 1930 году вымышленный персонаж, которого играет актер Покко Карн, получает травмы, аналогичные тем, которые имелись у Лоуренса Оутса, и хочет принести себя в жертву таким же образом, очевидно вдохновленный обстоятельствами смерти Оутса. В фильме «Скотт из Антарктики» 1948 года роль Оутса исполнил актер Дерек Бонд. Терри Пратчетт три раза использовал последние слова Оутса в своей книжной серии «Плоский мир». В пьесе 1972 года Тома Стоппарда описываются два вымышленных британских астронавта – Оутс и капитан Скотт, чей космический корабль получил такие серьезные повреждения при посадке на Луну, что оторваться от ее поверхности этот корабль способен лишь с одним человеком на борту. Скотт и Оутс сражаются между собой за право попасть на корабль, и, победив, Скотт закрывает люк, на крышке которого видна надпись «Я ухожу, возможно, вернусь не скоро». Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.